Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Максим Прудник из христианского центра в подмосковной Купавне.
Здравствуйте, друзья!
И Юрий Нарыков из Невинномысска Ставропольского края.
Мир вам!
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что целью программы «Выбор» является свидетельство о силе Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который многих людей извлекает вот из этого погибельного рва либо зависимости различных химических, там, алкогольных, наркотических, либо Господь обращает свое слово к тем, кто находится в местах лишения свободы, и люди освобождаются и выходят на духовную свободу и на физическую свободу. И мы хотели бы, чтобы те люди, кто, может быть, вот находится в подобном состоянии, они были особенно внимательны сегодня и сделали для себя свой самый главный выбор. Перед тем, как мы начнем программу, я хотел бы, чтобы мы обратились к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу в молитве, склонили свои сердца в этой молитве, чтобы Он благословил нас. И хочу предложить это сделать тебе, брат Максим.
Господь Иисус, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты однажды умер за нас на кресте Голгофском. Благодарю Тебя за то, что Ты примирил с собой верующих в Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты приготовил место на небесах верующих в Тебя. Благодарю Тебя за то, что освободил от греха верующих в Тебя. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Благодарю Тебя за спасение. Благодарю Тебя за любовь, за милость, за радость. Благодарю Тебя и за трудности, Господь, которые Ты посылаешь нам для того, чтобы мы утверждались, укреплялись в вере. Господи, спасибо Тебе за все. Я прошу Тебя, Ты благослови сейчас наших радиослушателей, Господи, чтобы и они сегодня сделали для себя этот важный, важный выбор, Господь, в своей жизни. Этот важный выбор, Господь, и в жизни вечной, Господи. Я прошу Тебя, благослови сейчас и вот это предприятие, Господь, во славу свою, чтобы мы могли иметь общение, чтобы мы могли свидетельствовать, Господь, о своих жизнях, и мы бы могли как-то размышлять и думать о наших жизнях в дальнейшем. За все пусть будет Тебе, Господи, слава, за все Тебе пусть будет спасибо. Расположи сердца слушающих к себе, к принятию Слова Твоего, и за все Тебе, вечный Бог, хвала. Отец и Дух Святой, аминь.
Аминь. Аминь.
Итак, я хотел бы предложить слово брату Юрию Нарыкову, чтобы Юра рассказал свою историю, историю своей жизни.
Меня зовут Юрий, мне 43 года. Ну, в принципе, родился я и рос, как все мальчишки. В семье о Боге не говорили ни хорошего, ни плохого. Воспитывали, чтобы рос честным мальчиком, добрым, не крал. И, вы знаете, в принципе, в моей жизни ничего не предвещало беды. Я учился отлично, занимался спортом, ходил на баскетбол, верил, что к нашим лидерам советской страны тогда, что будет светлое будущее, что когда-то все будет хорошо, нормально. И вот так вот рос, но когда мне было 13 лет, отец разбился. Разбился в аварии, остался один, как один. мать, как и все матери, с 8 до 5, работа, вечером прибежала, сынок кушал, не кушал, чтобы не хуже всех одет был, там не голодный. А мне было много вопросов. И мне, я хотел получить ответы, где искать ответы, я не знал. Ну, естественно, стал искать их на улице. Улица меня, конечно, поняла, я был таким как крепким парнем. И вот встретился с парнями значительно старше меня. Они меня приняли, как я стал, вот захотелось им подражать. И вот так началась моя жизнь.
А я хотел спросить тебя, ты жил в это время там же, в Северной Осетии?
Да.
В каком городе?
В Моздоке.
Угу.
Да, и вот я дома, мне хотелось вот угодить всегда матери, мне хотелось жить так, как она меня учила всегда. Но на улице эти ценности обесценивались. Я видел, что там совершенно другое, это меня больше привлекало. Я смотрел на свою мать с 8 до 5, постоянно устала, я думаю... Так зачем такая жизнь? И вот где-то вот в таком становлении передо мной стал выбор. Или жить так, как мать, честно работать, или получать легкие деньги, оставлять свое место под солнцем и жить, как, и, ну, как мне нравилось это жить.
Весело так
жить,
да?
Да, весело
легко.
Жить. Да, я видел, что деньги достаются легко. В школе меня учили прибавлять, а улица начала отнимать. И мне это очень понравилось. Легко, доступно. Первый стакан вина, первый папирос анаши, первый укол. Все это меня привлекло. И вот с этого момента жизнь пошла под уклон.
Не вверх почему-то, а под
уклон. Да, не вверх, под уклон. Мама пошла, значит, в военкомат, упросила, чтобы меня забрали в армию. Ну, я приехал в часть, как сейчас помню, 13 августа, и 14-го я уже был накованный. И я нашел себе и там даже наркотики, вот, то есть меня ничто не могло остановить, даже любовь матери. Как бы я ни старался вот, вот, уважать и любить, безбожная жизнь отложилась свой отпечаток.
То есть, получается, она сильнее была, да, даже? Ну, надо реально сказать, да?
Да.
Получается, фактически она была сильнее, тяга вот к тому, что ты перечислил, чем твоя привязанность к матери, и твоя любовь к матери, как ты сказал.
И хотя, если бы кто-то мне сказал, что я не люблю мать, я не уважаю, либо я услышал конкретное слово на свою мать, это была бы для того человека проблема. И что получилось? С армии меня посадили, осудили на 4 года. Я приехал на общий режим, на четверку.
Это где? Ставрополь?
Нет, это в Северной Осетии. Тогда вышел указ, чтобы солдаты отбывали срок наказания по месту призыва. Я приехал на четверочку на эту, и там все мои друзья, оказывается. Все мои друзья там.
А, то есть уже за это время...
Да, пока я был в армии.
Жатва прошла, да?
Жатва прошла. И знаешь, Алексей, я как-то было вот такое осознание неправильности. Ну, вот эта молодость, дерзость не все взяла свое. Взяла свое. Я там опять стал перед выбором. Думаю, все, это я сел первый последний раз. То, что я думал о тюремной жизни, о этой романтике, там все развеялось. В пух и прах. Я понял, что. Не все так гладко, как мне рассказывали мои друзья. И когда я был один, я в подушку плакал. Я никому этого не признавался. Я вот один со собой. Я не знал просто, что делать. Ну, наступало утро, свой образ жизни, свои ценности, свои разговоры, и все это улетучивалось, конечно. Потом второй срок отбывал я на Соликамске, на восьмерке, на Красном береге. И после этого, к тому времени у меня уже была девушка. Я думаю, все, вот это сейчас я освобожусь, заведу семью, буду работать, и надо налаживать жизнь.
Уже, ну да, жить нормально, да?
Да, маме писал, мам, все, я все осознал, это последний раз. Но я переоценивал, наверное, свои силы.
Или недооценивал кого-то.
Недооценивал, да? зло внутри себя, да. Все бы, во всех своих бедах был кто-то виноват, только не я. А в принципе, кто виноват? Но все это пришло значительно позже. Я освободился, у нас родилась девочка, я пошел работать, но наркотик так и не оставил. И как закономерность. Снова кражи, снова друзья, как-то и семья шла. То есть, что я хочу обратить внимание, что семья это не тормоз. Это может быть каким-то сдерживающим фактором на время. Но всегда, когда у меня появлялись деньги, у меня стоял выбор. Или нести семье, или покупать солому тогда, в то время. Естественно, побеждало второе желание. Такая жизнь, как правило, опять привела на скамью подсудимых. Это я уже жил на Ставрополе. В это время на Ставрополе меня приговорили к 3 годам за кражу. Отбывал я на тройке, и вот там я стал думать о смысле жизни. Почему я живу? Почему все мои друзья на свободе? Все у них уже установлены семьи, установлены какие-то отношения. А у меня все, вроде и семья есть, но она не со мной. Вроде и мать жива, я питаю к ней сыновья чувства, но она не со мной. Я смотрел на их глаза, когда вот освобождался, друзья живут, какая-то жизнь, вот что-то не так, как у меня, а из меня жизнь уходит капля за каплей. Думаю, ну что, пытался бы бросать много раз на наркотики, ничего не получалось. Была какая-то отдышка, передышка, но как только представлялась возможность, не было сил устоять и отказаться. Вот так проходила моя жизнь без Бога.
Я вот слушал твой рассказ и думаю, действительно, а что же вообще может быть тормозом? Получается, что фактически вот остается только поднять руки. Ну вот как бы сдаться на милость наркотика, на милость там еще какой-то вот зависимости. Потому что смотри, ты сказал там, что любовь к матери не могла остановить, скажем так, милиция не могла тебя остановить.
Администрация тоже.
Наверное, меньше всего, так сказать. Новая семья твоя, вернее, собственная семья, тоже не могла тебя остановить. Я вот даже не знаю, что еще можно было бы привести вот как аргумент, как тормоз какой-то вот такой ситуации. Пожалуй, это самые вот значительные, самые серьезные какие преграды могли бы стать на пути наркотика. И получается, что наркотик, он сильнее всего, да? Ну, можно такой вывод сделать,
да? В то время
сделать,
это
да?
было так, да.
Оказался сильнее тебя, сильнее всего вообще на свете. Конечно, это печальное состояние такое. Ну, судя по тому, что ты сидишь сейчас в нашей студии, наверное, нашелся кто-то или что-то, что, о чем мы еще узнаем впереди. Поэтому мы пока оставим вот Юру в этом положении, печальном, в котором он находится, так сказать, вот, и послушаем рассказ Максима.
Меня зовут Максим, мне 30 лет. Родился я в городе Новокузнецке. Ну, наверное, как и все ребята, учился в школе. Все, наверное, начиналось вот у всех одинаково. Детский садик, школа. Вот в школе уже начинаются какие-то моменты, связанные с каким-то развратным образом жизни. В школе я попробовал марихуану, в школе я начал курить, в школе я попробовал вино. Все начиналось со школы. Закончил 9 классов и поступил в техникум. Техникум Осинниковский, горный техникум. Почему туда поступил? Потому что я все время искал легких путей каких-то. Вот там был набор без экзаменов. И всего лишь навсего нужно было сдать один экзамен – физкультуру. А по физкультуре у меня всегда была 5. Я занимался еще спортом, футболом. И поэтому мне не составляло труда поступить в этот техникум, сдать физкультуру. И я отправился вот в Осинники там учиться. В техникуме, естественно, продолжились наркотики, анаша. Там ребята у нас жили рядом, Калтан, такой поселок. И там вот росла анаша, и они постоянно привозили ее с собой, варили там молоко, привозили молоко в техникум, и мы перед уроками употребляли, курили, пили, потом проходили лекции, и мы разъезжали снова по домам. Так окончилась моя студенческая жизнь. Я закончил с горем пополам, закончил этот техникум, и то закончил именно потому, что, несмотря на то, что я употреблял наркотики, я все равно еще играл в футбол. И там тренер футбольной команды города Осинники, он проставлял мне зачеты, экзамены, так как я учился очень плохо, поэтому просил, приходилось его просить, чтобы он это сделал за меня. Окончил техникум, у меня появилась девушка, такая постоянная девушка, и мы решили пожениться. Мы решили пожениться, но вот анаша с моей жизни, она никуда не уходила. Мы поженились, я поступил в институт, и у меня появилась хорошая работа. Я работал начальником снабжения в одной из хороших фирм города Новокузнецка. Появился достаток, появились деньги, в 20 лет появился там автомобиль, то есть жизнь как-то начала налаживаться. Но все это время моей жизни была вот анаша. Жизнь начала налаживаться, и я подумал, что все хорошо, что все вот так вот и должно быть, что вот сейчас семья, потом, возможно, дети, какое-то повышение вот по работе. Но вот почему-то внутри была все время какая-то пустота. Вот чего-то не хватало. Ну, наверное, смысла, что ли, я не видел, почему его-то курило на шуб, потому что, ну, вот чего-то постоянно не хватало. И вот эту пустоту я впоследствии начал заполнять другим наркотиком – героином. В городе появился героин, и я решил попробовать. И мне хватило одного раза, чтобы мне этот наркотик понравился, и я уже перешел, так будем говорить, с анаши на героин. И сначала нюхал, а потом начал колоться. И вот все мои вот эти вот, как бы, знаете, мечты о том, что у меня будет продвижение по служебной лестнице, о том, что у меня, ну, там, дети, семья крепкая будет, что я буду там как-то заботиться о своей семье, они начали очень резко куда-то уходить. В семье появились большие проблемы, на работе появились тоже огромные проблемы. В конечном итоге меня выгнали с работы за кражу, но там очень снисходительно со мной обошлись, поэтому не стали выгонять по статье, а попросили уволиться по собственному желанию. Впоследствии у нас родился сын, и еще через какое-то время, но все это время я употреблял наркотики, и еще через какое-то время, после того, как родился сын, от меня ушла жена. Естественно, я ей надоел с таким образом жизни. Я пил, я кололся, я обманывал, я изменял. То есть я вел такой греховный образ жизни. И, естественно, ей это не нравилось. Она от меня ушла. Впоследствии наркотики довели меня до такого состояния, что я потерял свое социальное лицо, материальное благополучие, потерял друзей, близких. Ну вот все, что было у меня, может быть, в жизни на тот момент, все это кануло, кануло в бездну. И моим смыслом жизни стали наркотики. Я полюбил героин. И я думал, что вот, ага, вот в этом я нашел, ну, отраду, что ли. Но, естественно, работы не стало, денег не стало, наркотики где-то добывать надо. Поэтому приходилось обманывать, приходилось обижать людей, приходилось какими-то незаконными путями добывать вот деньги, приходилось воровать. И я никогда не был таким большим жуликом. Я мог только вот как-то обмануть своих родителей, обмануть друзей, где-то вот напакостить вот таким мелким негодяем. Мелким негодяем, которого не взлюбили все. Не взлюбили, и я сам себя уже не взлюбил. Мне надоело так жить. Я понимал, что я ничего не могу сделать. Я очень много раз пытался бросить наркотики, пытался перекумарить, пытался как-то там своими силами вылезти из этого болота. Много раз лежал в клиниках. Последний вот год, 8-й год употребления наркотиков, я находился в дурдоме, там, потому что была знакомая, заведующая отделением, и я туда как бы так заходил на 2 недели. После этого меня там прокапывали, я снова выходил оттуда, 2 недели опять употреблял наркотики и снова заходил. И так вот продолжалось в течение года, не знаю, 7, наверное, я за год вот был в дурничке. Дело дошло до того, что родителям, естественно, это все надоело. Родители хотят покоя, мама хочет покоя, папа хочет покоя, но я не давал им никогда этого покоя. Они терпели меня, потому что любили. Любили, понятно, все родители любят своих детей, но мы, дети, не даем им покоя. Я переступал через своих родителей, я обижал их. Сейчас смотрю просто на все это, и слезы наворачиваются. А они терпели меня. Но в один день как-то отец мне сказал, что он простую фразу сказал: все надоело, пошел вон отсюда, скотина. И вот тогда я понял, что что-то я должен изменить в своей жизни, что какой-то выбор я должен сделать. Но у меня не было сил. И здесь однажды мы со своим другом детства, он тоже наркоман, мы... Обычная схема: нету денег надо, а для того, чтобы деньги были, нужно снять бампер, его продать уже было кому, да? И снимаем бампер. И ситуация такая не очень удобная. Вот эту машину охраняет продавец ларька. А машина стоит возле этого ларька. И люди и вот надо как-то умудриться скрутить. Я молился. Молился, потому что мне бабушка говорила, что есть Господь, что есть Бог, который тебя любит, есть Бог, который хочет тебе помочь, есть Бог, которого я прошу за тебя каждый день. Бабушка была православная, и она меня окропляла святой водой, давала выпить этой святой воды. То есть что-то я о Боге знал, и я молился. Молился и говорил: Господи, это последний раз. Это последний раз и больше никогда. Только дай сейчас это сделать, и больше никогда я не буду безобразничать. Я изменю свою жизнь больше никогда. Я знал молитву «Отче наш» наизусть, читал ее. Мы удачно скрутили бампер, потом удачно укололись. И потом, через некоторое время, спустя, наверное, месяца полтора, мой друг, с которым мы это делали, уехал в христианский центр социальной помощи. И, естественно, я его потерял из виду, где он есть, к родителям прихожу, спрашиваю, где он, мне ничего не говорят, потому что, относятся тоже негативно ко мне, знают, кто я такой, умалчивают, утаивают все. И я его потерял из виду, снова жил такой же жизнью, снова где-то кого-то обманывал, снова употреблял наркотики. И вдруг однажды приехал мой друг детства, и что-то начал мне рассказывать о другой жизни, что-то начал говорить мне о том, что есть Господь, который хочет тебе помочь. Есть люди, которые изменили свои жизни. Есть места, в которых ты можешь поменять свои жизни. Христианские центры социальной помощи. А я на него смотрел, и мне казалось, что передо мной стоит просто другой человек. Я этого человека знал всю свою жизнь, а сегодня он стоит другой. А знаете, как думает, наверное, каждый наркоман. Он думает следующим образом приблизительно, что вот он уже конченый, ему уже помочь нечем. А вот я еще смогу. Я еще смогу вырваться из этой проблемы. А вот этот, он уже никогда не сможет. Вот так я думал про него. Я думал, что вот он никогда не сможет завязать с наркотиками. А вот я еще смогу.
И вдруг все произошло наоборот, да?
Точно.
Для тебя это потрясение было.
Точно. И вдруг я смотрю, вот тот, на которого я так думал, он сегодня приезжает и говорит мне удивительные вещи, говорит удивительными словами, которыми он никогда не говорил. И я начинаю за ним наблюдать. Я наблюдаю за ним в течение месяца. В течение месяца он каждый день со мной. В течение месяца я каждый день по нескольку раз на дню употребляю героин, а он даже не матерится. И мне это было настолько удивительно, что он даже не то что не матерится, он не спрашивает у меня наркотики, хотя бы я ему и так не дал их, ну, по двум причинам, потому что самому мало, и потому что, ну, вот он вроде как бы перекумарил. Но он не спрашивает. Он другой человек, он ходит со мной на точке, я покупаю, потом варюсь, а он стоит рядом, потом я колюсь, и он у меня не спрашивает. И мне так это стало удивительно, как же так? Я просмотрел за его жизнью, наблюдал в течение месяца.
Еще при этом говорит какие-то слова тебе.
Да, и причем при этом говорит, что и это есть Господь. И вот он меня, ты же видишь, что он меня освободил сегодня от наркотиков. Я не верил, естественно. Я в течение месяца смотрел за ним. Смотрел, наблюдал, где-то что-то, косяки сшибал. Но он был верен. И после этого я решил, что мне тоже нужно делать свой выбор и менять свою жизнь.
Спасибо, Максим. Я очень внимательно слушал твой рассказ. У меня только есть одна ремарка небольшая. Ты знаешь, в самом начале ты рассказывал, что в школе я впервые попробовал сигарету, в школе я впервые попробовал вино. Потом это продолжилось с техниками. Знаешь, я понимаю, что ты хочешь сказать, и, конечно, и все наши слушатели понимают, что ты имеешь в виду. Но я думаю, что все-таки школа не учит употреблять вино, школа не то место, где учат наркотикам. И действительно здесь вопрос выбора стоит. Можно было бы, наверное, были в твоем классе люди, которые, скажем, не научились курить, не научились пить вино. И все-таки это дело нашего выбора. И как бы вот, чтобы мы сняли вот это некое такое пятно со школы или с техникума, то есть, наверное, лучше было бы сказать так, что когда я учился в техникуме, то вот в это время я...
Я сделал свой неправильный выбор.
А то в школе я начал пить вино, в школе я начал... Ну, хорошо. Я думаю, сейчас... После этих двух рассказов нам нужно с вами прерваться и дать возможность нашим слушателям подумать о том, что они услышали, и мы вместе с вами послушаем песню.
Знакомый голос, я его не слышу. там запах от недавних похорон. Там лютым зверем притаилось горе. Еще недавно в школу шли вдвоем. Теперь лишь над могилой ветер воет. Я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но с земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25? 25. Я мысли в сердце места не найду. Мне жаль, что он, как я, не встретил Бога. Как жаль, что не отдал себя Христу. Он выбрал для себя дорогу. Ушел из этой жизни навсегда. Ушел и никогда уж не вернется. Предстанет перед Богом и тогда, взглянув в лицо ему, он отвернется. Я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но с земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Послушай, друг, и посмотри вокруг. Сверхдоза и сегодня больше нету. Моих друзей остался узкий круг. Ты за себя гнилую дал монету. Как страшно, что пока я здесь сейчас, мои друзья и те, кого я знаю, себя вгоняют в грязную иглу. От кайфа ничего не понимая, я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25?
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Максим Прудник из христианского центра в подмосковной Купавне и Юрий Нарыков из Невинномысска Ставропольского края. Итак, Юрий, я хотел бы тебе предоставить слово. Расскажи дальше, как события развивались в твоей жизни.
Да, вот при обдумывании своей жизни я вспомнил плакат, что висел у нас в школе. «Религия – это опиум для народа». И вот я думал, почему же не учителя... Не этот плакат, не этот строй, обещавший, он ничего не изменил в моей жизни. Перед тем, как меня привезли в зону, после осуждения меня привели в камеру. И первое, что я увидел, я не знаю почему, но первое, что я увидел, на втором ярусе лежала синяя книжка. Мне там, ну, все друзья: «О, Юрок, привет, сколько дали». А вот меня привлекло внимание, я подошел, говорю: «Чья это?» А мне этот товарищ говорит: «Я тебе ее дарю». И все, ну, я взял ее себе, потом поздоровался, все как обычно в камерах, и стал ее читать. открываю, смотрю Новый Завет. И удивительно, что было там, было такое повествование: читайте Слово Божие молитвенно. Думаю, как молитвенно? Мое познание о Боге было, ну как, ну молитвенно, это значит нараспев, как в храмах, батюшка. Ну, я под бушлат лег, открыл это первую страницу и нараспев вот так вот стал читать. Родословие. И вот читал, читал, ничего не понял, я много этого не понимал, но я понял, что в этой книге что-то есть для меня. Я положил ее, конечно, себе в мешок, приехал с ней в зону, и вот как шмон обыскиваю там, она попадается мне в руки. Я ее читаю. Почитаю, обратно положу, естественно, жизнь не меняется, но вот эта безысходность, она всегда в минуты вот таких тупиковых ситуаций, я всегда брал Новый Завет. И вот читал, стал заниматься восточными единоборствами, медитацией, и наряду с этим, там у меня, значит, Рама-Рама, это Хари Кришна, это сознание Кришны, все это учение тоже, все нормально. Ну, потом стану там кошечкой или дубом каким-нибудь. Ну, никакой ответственности, в принципе, перед Богом нет. Потом там еще учение, там, что не существует ада, что, ну, думаю, в принципе, все нормально. И однажды у меня там было место для занятий по спорту. Я пришел, но почему-то вместо занятия я вот так встал и говорю: Господи, если это правда, что ты пишешь в Евангелии? Мне коснулся там стих такой, простотой своей, но он поразил меня, что это написано в Библии. Потому что всегда Библия – это такая заумная книга, там ничего не понятно. Но этот стих, что не здоровые имеют нужду во врачи, а больные. Вот это произвело во мне какой-то вот вообще переворот. Я понимал, что я грешник. Я не сказал, что есть Бог. Я знал, что он есть.
Так ты с кем себя ассоциировал в этой фразе? Со здоровым или с больным?
Вот в данный момент, да. Вот стало, что я больной.
Угу. Ты понял, что ты больной, что это о тебе речь.
И я понимал, что за мой образ жизни Бог с меня спросит. И поэтому выход у меня какой? Пока я живу, все равно перед ним отвечать. Надо взять, что можно.
А, даже так?
Да, взять,
вот
что
можно. Вывод
ты сделал. Потом вот этот стих прочитал, думаю, стоп. Если Библия говорит, что он врач. Хотя я читал о Голгофе уже много места, до меня это не доходило. Я говорю: Господи, если это правда, то, в принципе, мне терять нет. Ну, я сейчас дословно не понял, но тогда я сказал точно, что если это правда, что ты пишешь, то я готов, меняй мою жизнь. И все. И вот после этого я не знал, услышал меня Бог, не услышал. После этого момента в моей жизни стали происходить невероятные вещи. Я не хочу слушать маты, я не хочу курить. Я ловлю себя на мысли, что не хочу курить, то я пытался бросать, я не мог удержаться там и трех часов. Не хочу курить, мы хотим. Но и наряду с этим я стал понимать Писание. Я вдруг увидел, что вот этот слепой Вартимей, этот блудный сын, это написано все про меня. И я хожу с. Однажды мы пришли с промзоны, я вышел в локальный участок, и вот в таких размышлениях спросить я не знал у кого, что со мной происходит. Как-то, хотя там уже впоследствии там были верующие братья, но как-то я не было знакомств. И я хожу один сам с собой, думаю, что со мной происходит, почему так? Вот эти все ценности, что друзья жили, как-то вот, ну, оно меня не влечет уже. А и то, что я пытаюсь как-то с ними, с Словом Божьим делиться, не принимается ими. И я остался один. И хожу по локальному участку, думаю, такой загруженный. И вот такое или внутреннее убеждение, или, как говорят, внутренний голос, но я четко услышал вот это, ну, сердце, да? Ты просил изменить меня жизнь, я это сделал. И вот меня пелена, вот как... Вот действительно, как я понял, что Бог мне все простил. Я залетаю в секцию и кричу: мне Бог грехи простил. Они: о, Юро, ты Кузьмича наелся, наверное, все пройдет. Ничего, не ты первый. Но, знаете, не прошло. С этого момента я понял, что Бог принял меня, что именно Иисус умирал не за кого-то, не за общие грехи, он там висел вместо меня. Вот эта мысль четко, самое главное, что мне трудно было поверить, что мертвые не воскресают, я вернусь назад. Когда мы похоронили отца, я на другой день прихожу и слышу, мама с кем-то разговаривает. И я вот четко слышу, как будто голос отца. И залетаю, открываю так дверь, это дядя стоял, его брат старший. И потом я когда читал о воскресении мертвых, я никогда это не воспринимал, этого не может быть. Если бы это было так, мой отец бы воскрес. Вот такое понимание. Mm-hmm. И поэтому вот в тот момент, когда я услышал это убеждение, что Бог изменил мою жизнь, я точно знал, что Он воскрес. Что это не просто историческая личность, что это Он мне дал свободу, хотя мне многие говорили, если Бог тебя освободил, иди вот, пускай он тебя там через забор
какие-нибудь, да,
проведет. Да, но эта свобода была внутри меня, и я уже не был раб своих желаний, я понимал, что хорошо, что плохо, я мог делать, теперь оценивать ситуацию, делать правильный выбор, потому что я читал Библию. Я читал Библию, и она указывала мне путь. И что же потом? Я же остался один опять с Библией. Я говорю, стал молиться, Господь, хоть кто-то ж, наверное, тоже читает. К нам переводят в барак Трошина Александра. Он так через ряд поселился. Я смотрю, читает Библию тоже. Значит, и мы с ним по вечерам общались, он говорит, ты знаешь, мы собираемся вечером там. Я говорю, а кто вообще? Он говорит, баптисты к нам приходят. Я говорю, баптисты, все, браток. Я не к православным, не к баптистам, я читаю Библию, я молюсь Богу, я никуда ходить не буду. И как-то отношения с ним немножко треснули. Но он приходит вечером, и как-то меня тянуло к нему все равно. Мы когда с ним размышляем, я чувствую, что мы понимаем одинаково. Одинаково. То есть с кем бы я никогда разу не подходил, если я не крутил у виска, да отстань ты.
Да.
А здесь все единомышленники, дай-ка схожу один раз, посмотрю, что они там делают. Пришел там, спели гимн, я же никогда не бывал ни на собраниях, ни в церкви, что спели гимн, помолились, прочитали. А в церкви-то я был в аптеке, когда слышал, что там ужас, что-то творится, и в жертву приносят, и кровь пьют, там, и что угодно. Все, родное. Вот то, что я искал в наркотиках, в этих кажущихся ценностях временных, вот это я нашел. Вот они, мои братья, вот моя семья, здесь у нас Бог Отец. И вот так началась моя христианская жизнь.
Да, слава Господу, действительно, вспоминая жизнь тюремной общины, можно сказать, что человек вот именно в общине, в христианской, получает то, что он как бы недополучил. Хорошо, тогда мы сейчас еще побеседуем с Максимом. Мы остановились на том месте, когда он общался с человеком, который приехал из христианского центра, и у тебя начали появляться мысли о том, что, наверное, и тебе нужно поехать туда.
Да, о том, что и мне тоже нужно, хотелось бы изменить свою жизнь. Я начал так перекручивать всю свою жизнь, анализировать что-то, вспоминать что-то. И я в своей жизни не увидел какого-то счастья. Я в своей жизни увидел одну сплошную проблему. Одна проблема. Вот вся моя жизнь – одна проблема. Проблема для меня, проблема для моих родственников, проблема для моей семьи, проблема для моей любимой девушки, которая от меня ушла, родила мне сына. Потом она ушла и с сыном, и, ведя такой образ жизни, я отказался от него, просто отказался. Потом я начал вспоминать о том, сколько раз я пытался своими собственными силами бросить употреблять наркотики. Ничего не получалось. Все мои попытки были тщетными. Я начал вспоминать, что я пытался и покончить жизнь самоубийством, и резал вены себе. И вот остался жив. Я все это начал крутить у себя в голове, начал вспоминать, и одна проблема. И мне захотелось от этой проблемы уйти. Мне захотелось решить эту проблему. Мне захотелось изменить свою жизнь. Мне захотелось вот стать таким же человеком, которого я видел перед собой. И я принимаю решение, делаю свой выбор в пользу того, чтобы менять свою жизнь, ехать в христианский центр, и, может быть, это мне поможет. И вот, значит, надо было сходить в церковь, я пришел в церковь, координатор социального служения позвонил или созвонился с Красноярским краем, договорился, чтобы меня приняли, и все. Мы сели на автобус с Димой Емельяновым. Приехали в Красноярск, он привел меня в центр, в церковь, и оттуда меня направили уже в реабилитационный центр в город Зазерный. Я туда приехал и долго очень искал улицу Туруханова. И мне уже начали говорить местные жители, что такой улицы здесь нету. Я говорю, как же нету, когда вот мне даже и нарисовали, где такая улица. Мне никто не говорит, где такая улица Туруханова, и я начал уже спрашивать, это город Зазерный? Мне говорят, да. Улица Туруханова, мне говорят, нету. И здесь я иду, и дедушка стоит подвыпивший. Я говорю, подскажите, где улица Туруханова? Он, а чё ты хотел? Я говорю, да наркоман я. Приехал вот лечиться от наркотиков в центр. И он мне показывает на дом. И я смотрю, там стоит такой старый-старый дом. И уже у него окна так в землю уже врастают. И посреди этого дома болото, вот он, болото, и посреди этого болота дом стоит. Я туда подхожу, стучусь, и мне никто не открывает. Я думаю, ой-ой-ой, куда приехал? Кумарит, денег нету, никого, никто не открывает, что, незнакомый город, надо где-то сейчас добывать наркотики, чтобы в норму приходить и ехать домой. И вот думаю, размышляю, где что, с чего начинать, стою перед этим домом, идет снова этот же человек. И я говорю, и спрашивает меня, что стоишь? Я говорю, да вот нету никого. Он говорит, да подожди, сейчас придут. Они, наверное, в церковь ушли. Ну, я так ободрился, думаю, ну ладно, хорошо, раз, ну, все-таки жилой дом. Хотя смотрел по окнам, вроде ничего жилого не вижу в этих окнах. Ну и действительно, пришли ребята, завели меня, спросили, кто такой, все рассказал. Кто такой, с какой проблемой. Вот. И так началась моя реабилитационная жизнь, что ли. Жизнь по изменению своей жизни. И, естественно, меня, как и каждого наркомана, начало ломать. Меня кумарит, люди за меня молятся. Меня кумарит, они за меня молятся. Вот. Я думаю, что молятся, непонятно. Мне бы какую-нибудь таблетку там, психотропную там, или капельницу бы поставить, вот тогда бы было бы действенно. А это что молятся, непонятно. Вот. Но они молились, не прекращали, а мне все хуже и хуже и хуже. Второй день мне плохо, третий день мне очень плохо. И я понимаю, что мне что-то нужно делать самому. Там банька была такая небольшая. Я зашел в эту баньку, встал на колени и говорю, Господь, прости меня, пожалуйста, за все мои беззакония, которые я творил. Прости мне все, что я согрешил в этой жизни. Прости, я не хочу больше так жить. Я хочу жить по-другому. Ты видишь, как мне плохо? Ты дай мне сил. И я говорил, говорил, говорил ему что-то, говорил, говорил. Долго-долго говорил, стоял на коленях, слезы наворачиваются, а я все говорю, а потом встаю, иду, ложусь на место на свое и начинаю размышлять. Размышлять о том, что говорил, о том, что вот, возможно, сейчас Бог возьмет меня, и вот по взмаху волшебной палочки я стану другим человеком. я стану вот таким же, какой был Дима, который приехал с центра. Ну, ничего подобного не происходило. На следующий день я снова пошел в баню, снова встал на колени и снова начал говорить Богу все, что у меня есть на сердце. И вот на четвертый день я почувствовал, ну, облегчение. Я не знаю, в какой момент произошло вот покаяние мое, но на четвертый день я почувствовал облегчение. Я почувствовал, что мне не тянет курить. Я почувствовал, что мне не хочется употреблять наркотики. Я почувствовал, что что-то вот произошло. Но что произошло, я не могу объяснить. Я подхожу к братьям там и говорю: ребят, я покаялся. Они мне говорят, ну, они меня обнимают, там, руки пожимают, там, слава Богу, говорят. Я еще тогда не понимал этого ничего. Просто сказал, я покаялся. Вот. И с того момента что-то, ну, начало происходить в моей жизни. Что-то такое удивительное, я даже объяснить этого не могу. Но на 10-й день случилось то, что мы... У нас было трое тогда в этом центре, и мы втроем уехали из центра. Втроем уехали, не пройдя до конца вот срока реабилитации, что ли. И я вышел из центра с этими двумя ребятами, и они закурили, а я нет. И я подумал, что ага, что-то вот случилось. Я подумал, ага, вот мне не хочется, меня не тянет. И потом в моей жизни наступил такой интересный момент. Я объехал 6 городов по Красноярскому краю: Зазёрка, Красноярск, Дивногорск, Лесосибирск, снова Красноярск, снова Дивногорск. То есть, Бог, у меня не было денег, я никого не знал в этих городах. Первый раз в них находился, зачем ездил, не знаю. Но сегодня я уже знаю, оглядываясь назад, что просто Господь вел меня таким путем. Господь мне вот этот путь для меня, Он его специально приготовил. И после от объезда 2,5 недели мне понадобилось на то, чтобы объехать эти города. Я старался придерживаться и жить библейскими принципами, не курить там, не пить, не колоться, то есть все это я старался придерживаться всего этого. И после этого я приехал снова в Дивногорск и пришел к координатору Красноярского края по социальному служению и говорю: отправь меня в центр, отправь меня в центр, надо мне. Вот. И он отправляет меня в Дивногорский христианский центр, где я прохожу весь двухмесячный срок реабилитации, где я знакомлюсь с Богом, где Господь мне открывается, где я читаю Библию и где я нашел ответ. Ответ на свой вопрос: для чего я живу? В чем смысл жизни? Зачем я живу? И сегодня я просто хочу служить Ему и помогать вот таким же людям, которые сегодня еще блуждают в этом грязном, заблудшем, греховном мире.
Тогда, Максим, я хочу тебя попросить уже, раз мы пришли к этому, то расскажи о своем служении нынешнем, сегодняшнем.
Угу.
У нас не так много времени же остается, поэтому хотелось бы узнать, чем же закончилась эта такая полная, можно сказать, трагизм и история твоей жизни.
Я проходил реабилитацию в Красноярске, там же я и остался заниматься социальным служением в христианском центре социальной помощи. Я начал помогать вот людям, потерявшим, что ли, смысл в жизни, людям, которые, ну, устали так жить. Я захотел и увидел свое призвание в этом, и я захотел, чтобы эти люди, которые сегодня тоже так же, как однажды и я, погибали от рабства, наркотической или алкогольной зависимости, они сегодня имели спасение. И вот я начал заниматься служением в Дивногорском центре и прослужил там год. Потом поехал в город Минусинск, это также Красноярский край, и занимался в христианском центре социальным служением тоже год. И вот сегодня Господь сделал так, что сегодня я в Москве, и также мы вместе с церковью на Лосинке организовываем это социальное служение христианских центров в Москве и Московской области. И мы молимся о том, чтобы Господь сегодня открывал христианские центры для того, чтобы сегодня их было как можно больше.
Для наших слушателей я скажу телефон церкви на Лосинке. Это код города 495, телефон 474-2490. 474-2490. И вот с вопросами, связанными со служением христианского центра вот, для людей с зависимостями, вы можете обратиться по этому телефону. А теперь я хотел бы вернуться к рассказу Юрия Нарыкова. Вот община, вот служение, вот пение, вот молитва, да. Вот посещение братьев с воли, да?
Да, и... приезжали к нам братья из Георгиевской общины. Мармышев Владимир Иванович, на сегодняшний день он епископ Старопольского края и Карачаева Черкесии. Петриков Владимир Алексеевич, это были мои, так сказать, духовные отцы. Естественно, я написал своим родным, что моя жизнь изменилась. Моя жена увидела мою новую жизнь, мои новые ценности. Говорит, если Бог меняет таких, как ты, то Он действительно всемогущий. И на сегодняшний день она член церкви, учитель воскресной школы.
Аллилуйя.
Слава Богу, да. То есть после своего освобождения... Я почему об этом говорю, что прости мне грехи, Бог не оставляет нас. Он дает нам жить этими ценностями, потому что Он присутствует в наших жизнях. Его присутствие видно в Его заботе, в оформлении документов, в служении. Я освободился, естественно, пришел в церковь и сразу пошел к своим. У нас две колонии, стали их посещать, естественно, там тоже стали образовываться группки по изучению Библии, люди стали обращаться к Богу, обретать смысл жизни, то есть и настоящее мое, оно проходит вот в таком же фокусе. Ну и ценность в том, что я могу смело смотреть в будущее, я знаю, что меня ждет встреча с Господом.
Максим, у нас в программе есть хорошая традиция, когда в конце программы гость, а сегодня у нас два гостя, обращается к слушателям. Вот самое важное, что бы ты хотел сказать человеку, которого жизнь сегодня вот, похожа на ту жизнь, которая была у тебя до того, как ты встретился с Иисусом Христом в своей жизни. Вот самое главное, скажи ему, что ты хотел бы ему пожелать.
Я знаю, что Господь сегодня меняет людей. Господь сегодня делает из наркоманов проповедников, из алкоголиков служителей, из бывших преступников пресвитеров. И поэтому я скажу очень кратко, так же, как и говорил Иисус в первой своей проповеди, Он призывает всех к покаянию. Он сказал такие слова: «Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие». И сегодня самое важное, что должен сделать каждый человек на земле, это покаяться. Попросить прощения у Господа и попросить, чтобы Господь вошел в жизнь этого человека, как Господин его жизни.
И теперь обращение брата Юрия.
Да, друзья и братья, в Евангелии написано, что в Гефсиманском саду Иисус просил Отца, чтобы эта чаша его миновала. Но вот там Он сделал выбор в пользу нас, в пользу тебя и меня. Поэтому сделай правильный выбор. Правильный выбор в пользу Иисуса Христа, святого, истинного, живого Бога.
Спасибо, братья, я действительно очень благодарен вам, что вы пришли сегодня в студию Русского христианского радио записать эту программу. Итак, провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья.
Он ждет вас и любит вас.